«Живая природа» с Эдгардом Запашным.
Здравствуйте, дорогие друзья. Спасибо, что вы с нами. Радио «Спутник». Алексей Красильников. Сегодня мой соведущий. Алексей, приветствую.
Приветствую.
Друзья мои, наша программа рассчитана на то, чтобы немножко отвлечься от политики, поговорить о нашей с вами жизни, которая напрямую связана с природой, с окружающей средой, проблемы животных, проблемы растений, проблемы экологии. В общем, все-все-все в одну кучу. Но почему-то, чтобы начать первую тему, я вспомнил фильмы своего детства «Омен».
Ух ты!
Да, потому что каждый раз, когда я вижу стаю ворон над собой, у меня четко представляется картина из фильма «Омен», когда вороны, значит, кружили-кружили, а потом начали нападать и заклевали человека.
А тут же можно, правда, разные фильмы под это вспомнить. Собственно, и «Птицы», классика. Да. И более новый «Ночной дозор», где вот воронами.
Да,
вот
но детская психотравма не дает мне покоя.
Это образ, это символ, правда?
Вот. И вы знаете, да, к сожалению, это отчасти правда, потому что, несмотря на то, что вороны это достаточно, кстати, высокоинтеллектуальное животное, способное разговаривать с человеком, который понимает, что он говорит. То есть он не просто набор слов, а он действительно поздоровается, ответит, может, как дела. Вороны — это еще животные, которые живут стаями, которые предпринимают иногда серьезные действия. Вот так вот у нас произошел случай в районе Москва-реки. Нашли кота, на которого напало стадо ворон, и коту помощь понадобилась.
Вообще, конечно, ну, надо понимать, что ворон это как всеядный и при этом хищник. Мы сейчас выясним.
Да.
То есть это агрессивное животное, которое, если увидит слабость, нападет. Еще если, мне понравилось, наверное, все-таки стая, но таких ворон, наверное, и стадом можно назвать, которые залетят, затопчут, заклюют и все, и поминай, найди там виновного.
Вот, а теперь остается выяснить, способны и вообще, как часто нападают, например, на человека. Но если на кота, понятно, кот не крупное животное, и они могут почувствовать свою силу, особенно, когда их много. А вообще на человека способны, способны напасть или нет?
В общем, и сколько давайте должно поговорим... быть воронов, чтобы напасть, на человека? Можно ли как-то
и вообще,
вот
с какой
изменить?
Целью, да?
Ну, с целью-то понятно какой. Наверное, съесть
поклевать, человека?
Конечно.
Думаю, вряд ли.
Угу. Вот уточним.
Уточним
да,
сейчас. У нас на связи орнитолог, гид по дикой природе Георгий Начаркин. Здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте. Да, я с вами.
Георгий, ну вот скажите, пожалуйста, сейчас, конечно, мы будем говорить и вот об этом животном, да, коте, на которого напала стая ворон. А вообще на человека вороны нападают и с какой целью?
Ну давайте договариваться. Все-таки наша передача, по-моему, игра. А то прям получается сплошная фобия и Хичкок. Одно дело детское впечатление, а другое, вы же не боитесь их на самом деле.
Нет, я не сказал, что я их боюсь. Я сказал, что каждый раз это вызывает у меня определенную тревогу.
Ага. Ну, а можно здесь вступлю?
Конечно.
Вот вы знаете, я, например, вот если, допустим, где-то ночью иду, я вот к собакам, например, не подойду. Я понимаю, что собаки умные животные, просто так не нападут. Но если я вижу большую собаку, еще и ну, как зимой ночью, я обойду. С воронами что же самое может быть? Если вот так почитаешь одно, другое, третье сообщение, где-то на подкорочке-то оно подложится. Давайте опровергать мифы тогда.
Насколько я знаю... Вороны очень редко собираются большими группами. Если есть какой-то концентрированный, очень хороший ресурс, они могут там на скотомогильниках. А в основном они держатся семейными группами или парами. У них пары надолго, пожалуй, что на всю жизнь. Это вороны. Но если разговор о воронах, а у нас тут серые вороны, так здесь все несколько иначе. Хотя и те, и другие интеллектуалы, но вороны – это вообще человек. Это, конечно, не научное утверждение, а вообще не моего житейского опыта, но я именно так к ним и отношусь. Интеллект зашкаливает, и они социальные.
Ну вот тогда скажите, поясните, пожалуйста. Вот сегодня, как передают новости, сегодня днем на поисково-спасательную станцию Кожухово поступил сигнал о лежащем на льду Москва-реки коте. На него напали вороны. Сильно пострадавшее животное обнаружили в районе дома, значит, Коломенская набережная ЮАО. Усатого передали неравнодушной женщине, которая и вызвала спасателей. Ну вот смотрите, Москва-река. Очевидно, что там, база не для питания тех же самых ворон, а кошка вот лежит, погибает. Что могло произойти? Почему там-то столкновение произошло? С какой целью либо вороны, либо вороны напали?
Тут два и даже три варианта. Uh-huh. Либо это просто конкурентные отношения, и вороны, но не вороны, uh-huh. накостыляли коту. Uh-huh. Потому что это как раз кормовая база для них, для всех.
Река?
Это же не замерзающая часть Москвы-реки.
Uh-huh.
Там полно еды для всех. И часть этой еды прямо на отмелях лежит, uh-huh. у самого берега. Uh-huh. И они там и беспозвоночных достают, и всякие объедки, и все, что там по реке плывет, и прибивает к берегу. Uh-huh. Там же, вы знаете, там уже не один десяток лет великолепная зимовка водоплавающих птиц, в том числе и хищных уток. И вороны там пасутся постоянно, в больших количествах, и они находят себе еду. И если какого-то кота туда занесло, то он, во-первых, конкурент пищевой, во-вторых, изначально потенциальная опасность для ворон, а поскольку они в силе, их много, они организованы, они ему решили накостылять профилактически и, наверное, переборщили.
Все действительно как у людей. Не суйся в чужой район, если не знаешь, как бы, со своим самоваром. Все
ну, так. А вот... И один не ходи.
Да, а вот скажите, пожалуйста, все-таки вы сказали, что в стае эти животные забиваются, ну, обычно там на помойках, да? Как мы с вами знаем, на помойках и люди у нас живут, да, специфически, да. которые прям принимают этот образ жизни, и многие это делают даже с каким-то удовольствием. И были ли случаи, когда на человека нападали вороны или вороны?
Я вам сейчас одну вещь скажу, только вы не обижайтесь.
Так.
Однажды в меня выстрелила ворона. Это было так. Я шел по одной из трасс московских, по тротуару. А ворона летела от своего гнезда с капсулой. Знаете, что это такое?
Нет.
Птички выносят какашки своих детей. А какашки – это комочки, покрытые слизистой капсулой. То есть они цельные.
Так.
И они их во рту вытаскивают и выбрасывают.
Ага.
Так вот эта ворона, я видел ее. То есть это было не неожиданностью. Она летела точно на меня и вроде бы с нужного расстояния просто метнула в меня эту капсулу, но чуть-чуть промахнулась. Как вы думаете, это что было за действие?
Предупреждение.
На самом деле я был далеко от гнезда, поэтому вряд ли я воспринимался как опасность для ее детей.
Ага.
А просто человек – это всегда опасность. С одной стороны, источник всяких благ, а с другой – постоянная опасность.
Угу.
А поскольку вороны не только интеллектуальны, но у них еще и избыточный интеллект, то есть они умеют развлечения себе придумывать, иногда очень боевые развлечения. Так вот, она в меня стрельнула просто потому, что хотела мне немножечко наподдать.
Пейнтбол, все понятно. Слово «игра», да? Кстати, Георгий, вы сначала сказали, я вот прям тоже вспомнил. Так, такая птичье заигрывание, ну, такое злое, пейнтбольное, но есть.
Об этом очень много могу рассказать, но сейчас не буду, ладно?
Георгий, а можно вот...
Вы все-таки ответьте. Я про помойку вспомнил. Не просто
человека.
Так, да. Вот каждый раз, когда вдруг стая ворон над человеком летит, есть вероятность, неважно где это, около помойки или просто в городе, могут напасть или нет?
Маленький человек, слабый, видно, допустим,
ребенок.
Тяжело идет. Ну вот какие-то есть вот виды, что слабый, ослаб человек. И вороны вдруг...
Я в мирное время никогда такого не наблюдал, но есть период в жизни ворон, когда они могут очень здорово нападать людям. Это когда у них слетки, когда птенцы из гнезд вылетели и где-то сидят в траве, там, под кустами. И в это время вороны коллективно их охраняют от всего, что может им навредить. И тогда они могут, глазик выклевать. Хотя это бывает редко. Но больно клюнуть и побить лапами запросто и обкакать.
Ну, то есть тоже полуигровые, полуагрессивные действия. Георгий, а скажите, пожалуйста, я уж прошу прощения, я вот люблю в этом смысле и поутрировать, и с максимальным уважением к животным, а отслеживается как-то вот это интеллектуальное развитие ворон городских, они становятся умнее, можно как-то это проследить?
Этим занимаются специально люди, которые работают в Москве, в лаборатории Крушинского, в лаборатории физиологии и генетики поведения. Но я очень давно с ними плотно не контактировал, поэтому я не знаю, на каком уровне эти исследования. А насчет увеличения, повышения их интеллектуальности, предварительно предполагаю, что нет. Она не происходит или происходит настолько медленно, что даже ни в какое сравнение с часовой стрелкой не идет. Они и так высокоинтеллектуальны, но надо помнить, что если речь об интеллекте, то значит есть и умные, и дураки. Кого больше, это по-разному. У нас, ну, неважно. Так вот, коллективный интеллект у них есть тоже. У них отличные коммуникации по разным каналам. Единственное, что у них нет речи. Но звуковая коммуникация очень разнообразна и точна. Кроме того, и движение тела – это тоже источник многочисленной и надежной информации. И смею предположить, что они пользуются также и мимикой. То есть могут менять выражение лица. То есть они очень большую информацию друг другу передают и могут действовать слаженно, коллективно.
Ну, вообще, вот вы как специалист, можно ли ворона считать домашней птицей? Потому что есть большое количество людей, поклонников, и в интернете много роликов. Люди держат дома, он у них, у кого-то разговаривает, у кого-то нет. Вообще, такой птицы, но это крупная все равно птица, место в домашних условиях или это ненужная игра?
Ну, тем, кто так играет, она нужная. Ага. Большинству, наверное, ненужная. Я так понимаю, что вот эти птицы, которые у людей живут долго, они туда попали при каких-то, ну, драматичных обстоятельствах. Uh-huh. Скорее всего, это были раненые птицы, или они брали птенца и вырастили его. А потом боятся выпустить, потому что он привык к человеку и, скорее всего, погибнет в дикой природе. Но им надо летать. Поэтому если я держу ворона, я не держу ворона, но если, да, то буду думать, где мне его выпускать полетать, чтобы ему было совсем хорошо. Но они могут жить дома, да, они могут жить дома долго. Просто не так, может быть, счастливо, как в дикой природе, но зато и безопасно.
Спасибо вам большое. Спасибо. У нас большое, на связи был орнитолог, гид по дикой природе Георгий Начаркин.
Там слушатель комментарий как раз написал, так. Слушательница, или не знаю, кстати. Однажды напала парочка ворон, шла в парке по тропинке, тут они прямо в глаза пикируют, потом поняла, что рядом по траве ходил вороненок, видимо, летать учился, постаралась поскорее уйти. Кстати, правильное поведение. Если животные проявляют агрессию, не нужно отвечать агрессии или что-то там, нужно уйти. Всегда спасает с многими,
ну,
животными.
Понятно, да, если животное нападает на существо гораздо, гораздо сильнее, да, я всегда,
значит, что-то вынуждает,
я всегда, да, пытаюсь понять, так сказать, мотивацию. Там на меня однажды напала обезьянка 20-килограммовая, да, во мне 100 килограмм. То есть это в 5 раз я превышаю. И вот думаю, вот осмелился бы я устроить драку с 500-килограммовым человеком.
И при каком условии, да?
Да, да, да. То есть это действительно должна быть жесткая какая-то мотивация, сильно надо психануть для того, чтобы вот на такого гиганта попереть, потому что шансов выиграть у тебя мало. Если птица там в пару килограммов нападает, ну, значит, очевидно, есть причины у этого животного, вряд ли он тебя хочет съесть, тем более вдвоем. Вот и все. Но меня другая новость веселит, следующая. Она меня веселит, знаете почему? Потому что на фоне ну, происходящего в нашей стране, например, я вот не могу вспомнить ни одного подобного инцидента, что ли, да, потому что то, что произошло в Америке, это можно именно так назвать. Вот мне кажется, в нашей стране все-таки телефонное право преобладает. Ну, например, если какой-нибудь актер хороший захочет снимать на какой-нибудь о российском острове фильм, скорее всего, ему создадут условия, будут безумно там все счастливы, будут встречать его с хлебом, солью и просить его вообще никогда не уезжать теперь отсюда, паспорт местный выдадут, все. А в Америке вот в точности да наоборот, друзья мои, значит, не кому-нибудь, а Тому Крузу отказали в посадке вертолета для съемок фильма на архипелаге Шпицберген, так как местные власти опасаются, что это потревожит местную фауну, сообщает газета Times.
Только Шпицберген — это Норвегия. Да, то есть Норвегии отказали американцам.
Да, да, да. Я имею в виду, все равно это Америка. Ну, я их все равно все в одну кучу сваливаю. Это
Запада,
вот это, да, все это мировое сообщество, которое поклоняется, тем более, американской культуре, вдруг вот повела себя в точности до наоборот, не кому-нибудь, а Тому Крузу, потому что если бы тот же Том Круз захотел бы высадиться у нас на Сахалине, я уверен бы...
Губернатор бы встречал, хотите
сказать? Да, 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 да.
Шутка, конечно же, но я думаю, прием бы оказали почетнейший.
Скорее всего, мы принимаем, мы гостеприимные люди, и мне кажется, здесь уже во втором плане будет вот это вся отношение к экологии и ко всему, а здесь вот как раз мотивация идет в том, что губернатор отказался выдавать разрешение на высадку, кстати, 30 вертолетов в рамках съемки 8-го фильма франшизы «Миссия невыполнима». Согласно главе департамента вопросов экологии, власти пытаются сохранить практически нетронутую окружающую среду этого острова.
Вот интересно, они все-таки против вертолетов? 30 вертолетов? Да. Это прям целая флотилия? Ну, или да. Как-то в чем там вертолет? Стая вертолетов, назовем их так. Или все-таки против съемок? Потому что мало ли там действительно что-то такое могло быть. А так я недавно, кстати, про Норвегию очень люблю этот анекдот, сам придумал, сам вспоминаю, что почему Норвегия самая экологичная, самая продвинутая, обо всем заботится. Ну, потому что пока у них есть нефть и газ, они могут себе это позволить. Так и здесь. Вот мы за экологию почему? Ну, у нас как бы газовых, нефтяных запасов.
Мы без вас можем существовать, да?
В этом смысле, да. Вот и углеводородные вот эти наши залежи нам обеспечат и разработки, и защиту чего угодно.
Ну, в любом случае, они прикрылись экологией. Может, кстати, сам Том Круз их раздражает.
Может, фильм им тоже не нравится,
да, 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 да. Может быть, просто не... сам. Есть такой анекдот, когда у мужчины все плохо, там, жена ушла, собака умерла, дом сгорел, он к Богу поднял руки, говорит, Господи, почему ж, почему, за что открываются небеса? И говорит, ну, не люблю я тебя.
Злой анекдот.
Злой анекдот, да. Ну, вот, может быть, у губернатора какое-то такое отношение. В общем, надо поговорить, потому что были такие прецеденты или нет. У нас на связи кандидат биологических наук, научный руководитель проекта «Открытый океан» Мария Гаврило. Здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте. Ну вот скажите, пожалуйста, та мотивация, которую Том Крузу, значит, объявили, она имеет почву под собой? Или все-таки люди, ну, не знаю, может быть, американцы их раздражают, может, Том Круз?
Ну, мне, естественно, ничего не известно о каких-то личных симпатиях или несимпатиях губернатора по отношению к кинематографу. Но я могу сказать одно, что на архипелаге Шпицберген достаточно строго разработаны нормативы природоохранные, меры природоохранные. И две трети архипелага находятся в той категории, которую мы в России называем особо охраняемой природной территорией. Это национальные парки и заповедники, то есть самая строгая охрана природы. Вот. И все работы, которые проводятся на Шпицбергене, научные, туристические, кинематографические, они все, заявки на них попадают в систему губернатора Шпицбергена или Сюсельман по Свальбард. И проходит рассмотрение, и я знаю, в том числе и по своему опыту, я работала на Шпицбергене, я много очень лет работала с норвежскими коллегами, то, что не все проекты согласуются, туристические, кинематографические и научные. То есть те территории, которые относятся к заповеднику, сложно получить разрешение даже для научных исследований.
А вы туда каким образом попали? Морем или вертолетом?
Безусловно, вертолет у нас над открытой водой не летает. Я попадала туда либо судном, либо самолетом прилетала в Лангир и дальше передвигалась на судах или перемещалась на стационарные работы, то есть разными путями.
Ну, потому что здесь в новости звучит, что аж 30 посадок вертолетов должно было произойти в рамках этого фильма. Понятно, что съемочная группа, оборудование, все дела.
Это не совершенно ничего особенного. Не 30 вертолетов, а 30 посадок.
30 посадок, да. Большая разница.
Да. Да. Конечно, нужно попасть в разные места, и нужна картинка, и нужна... свет, им нужны разные ракурсы. Это все совершенно, с точки зрения кинематографии, совершенно все понятно. Другое дело, мы же не знаем, куда они запросили полеты. Те ли места действительно, где берложные места, потому что сейчас действительно период выхода медведя с медвежатами из берлог. И совершенно четко полеты авиации, тем более на низкой высоте вертолеты с посадками, в тех местах, где идут медведицы с медвежатами или где находятся берлоги, это несомненный вред этому животному, потому что они пугливы в этот период. они могут раньше времени уйти из берлоги, когда медвежонок еще не готов. Вот его испугали, он домой не вернется, уйдет с мамой, мама уйдет его на морской лед, и он там слабенький погибнет. То есть в этом плане, то сейчас период самый невертолетный для Шпицбергена 100%.
А каких еще, ну, только что вы говорили про белых медведей, правильно?
Да, да.
Про каких еще животных можно разговаривать вот на этом архипелаге?
О, ну, архипелаг Шпицберген, он крайне богат животными и растениями, несмотря на то, что это там 79-80 градус северной широты, там фауна крайне богатые, потому что там все-таки гольфстрим цепляет, и там очень богатый животный растительный мир. И там много видов охраняемых и сокращающих численность, потому что гольфстрим, он не только увеличивает биологическое разнообразие, но это архипелаг, который первым принимает на себя воздействие потепления в Арктике.
А вы знаете, я вот сейчас полез посмотреть, вот действительно что-то вообще снималось на Шпицбергене в плане кино, потому что вдруг подумали, а вот залетим туда. Смотрю, был там фильм про Джеймса Бонда какой-то снят. Ну, несколько сцен, я так понимаю, какие-то еще тоже есть
там,
фильмы.
То там, есть, там российские кино снималось.
Да-да, но вы понимаете, что я имею в виду, что здесь голливудский, вроде как мы такие на пафосе сейчас к вам приедем. Смотрите, мы Джеймса
самого
Бонда...
Самого Том Круза привезем.
Ну, Джеймс Бонд, кстати, да, и надо, да и кто там снимался? Это уже был, видимо, Дэниел Крейг Льюис.
Ну, то есть современный
фильм. Дэниел Крейг, прошу прощения. Да-да-да, 2002 год, или еще я пытаюсь... А, Пирс Броснан, нет, все-таки еще с Пирсом Броснаном. То есть тоже человек такой приехал и говорит, вот мы тут будем снимать. Ему все-таки как-то, значит, согласовали. Если я вас правильно понимаю, такие запросы на Шпицберген поступают, просто, ну, вот что называется, не сошлись вот по этим, по пунктам, по условиям. То есть ничего такого, абсолютно регулярная, рутинная история, просто нужно было на месяц позже там или на два месяца раньше.
Да, рутинная история, и выходов два, потому что, ну, это, съемки планируются очень загодя, можно было заранее поговорить и выяснить, допустим, что март и апрель – это вообще, ну, никак, вертолеты ни за что.
Окей, Мария.
Другой район, не знаем, когда, деталей не знаем.
Мария, ну вот те люди, которые присоединяются к нашей видеотрансляции, ну, видят сейчас достаточно молодого специалиста. Спасибо большое, что общаетесь с нами. И вот в связи с этим скажите, пожалуйста, я хочу поменять немножко градус нашего общения, я имею в виду тематику. Вот вы упомянули, что вы работали на этом архипелаге. А вот в связи с тем, что сейчас ситуация в нашей стране и отношение к нашей стране изменилось, вот те командировки, которые, может быть, у вас были как-то запланированные, и вообще текущая работа с мировым сообществом, она насколько сильно изменилась вот именно на вашем примере? Вот вам сейчас рады, или если вы захотите поехать с русским паспортом на тот же архипелаг, вот все изменилось, или все-таки научное сообщество продолжает вести работу и где-то, ну, игнорирует, что ли, вот этих политиканов? Вот как вы оцениваете сейчас ситуацию и вообще отношение и к себе лично в том числе?
Ну, как я могу оценить? Я могу сказать одно, что я работаю в Арктике. Вот у меня первая моя командировка на Шпицберген была в 90-м году, 1990-м году. И я работаю очень много лет там, и за эти 30 лет у нас были выстроены совершенно замечательные, добрососедские и очень плодотворные научные отношения с норвежскими коллегами, потому что, ну, совершенно очевидно этому корни, поскольку у нас Баренцево море общее, и белые медведи не знают границ. Они могут прийти в берлогу, залечь к нам на землю Францосев, а потом вернуться на Шпицберген, и наоборот.
Ну, то есть этот контакт вы не утеряли?
Я могу сказать одно, что контакт на уровне экспертов, ученых, специалистов мы не утеряли.
Спасибо.
Но мы лишились проектов совместных.
Спасибо большое. К сожалению, нам надо сделать паузу, и мы скоро вернемся.
Живая природа с Эдгардом Запашным.